говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Мы остались от мамы сиротами, нас было четверо, четыре сестры. И стариков тут-то забирали на войну всех. Да, сказали, стариков забирайте, и папку забрали на войну.
Это баба Катя, а это баба Нюся.
Мы обещались друг друга любить, а ты сказал, что одну меня любишь. А теперь ты смеешься над бедной душой. Последнее чувство ты губишь.
Бабу Нюсю и бабу Катю из курской деревни Масолова я представлю вам во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В традиционной рубрике «Документальное кино» режиссер Герц Франк и герои его фильмов. У Герца Франка репутация классика жанра. Он родился в 1926 году. С 1993 года живет в Израиле и в Латвии. Лауреат престижных кинопремий. Среди его лент «Карта Птолемея», «Без легенд», «Запретная зона», «Старше на 10 минут» и другие. Герца Франка записал Валерий Балаян.
Я не знал, как делается документальное кино. Я знал, что берется камера, снимается и там клеится. Это все. Но почему получается, а не почему не получается, тонкости взаимоотношения документалиста с жизнью, с человеком, которого он избрал для себя героем. Это все я не знал, потому что, к моему счастью, я не учился. Я поступал в АБГИК в 1953 году, Сталин уже умер, но все еще, так сказать, остатки были, у меня влияние. У меня сестра сидела по 58-й статье. Вот это было достаточно, чтобы я в институт в АБГИК не попал. Я помню, я поступал на документалистику, но принимал этот самый Герасимов, принимал, понимаете? Я выполнил все задания, которые нужно было. Написал что-то, говорил складно. Потом он вдруг спрашивает, вы коммунист? То есть это важно было очень, там, член партии. Я говорю, да, маленькая пауза, кандидат в члены. Но он так посмотрел на партийный билет, а там 8 лет кандидат, а надо 1 год такой быть. И вот тогда я ему сказал, что сестра сидит. Ну все. Все, он принял, все хорошо. Но мандатная комиссия, когда это все сходится, все, ну лучше не надо, зачем? Поэтому я в АБГИК не попал, и слава богу. Вот ну, каким-то своим путем я фотографией занимался с детства, поэтому я пошел на киностудию, на рижскую, работать фотографом на фильме.
Многие режиссеры, вообще документалисты, особенно сейчас, да и в прошлые времена, так мы знаем, добиваясь какого-то успеха, признания, стремятся получить игровой дебют.
Нет, ну я начал с игрового, ведь фактически первый фильм, который я снимал, я написал сценарий, это был игровой фильм, там девочка была главной героиней, но это был игровой фильм, который вписался в реальность. Моя жизнь – это документальное кино, а не игровое. То есть не потому, что оно плохое. Там слишком много людей занято. Кино, которое я замыслил, я осуществил вот сам, ну, с помощью оператора. Но я не люблю целую команду людей, которая будет каким-то образом изменять, деформировать первоначальный замысел. Люди реальные это делают естественно и без актерского мастерства. Мне не хочется, чтобы кто-то играл жизнь. Мне хочется снимать саму жизнь. Даже хороший актер, он все равно играет. Мне интересно прийти к живому человеку, как-то войти в хорошие такие отношения с ним и не использовать его доверие во вред ему.
В вашей жизни были, в вашем опыте режиссерском, случаи, когда ваш замысел, который возникает, ну, на первом периоде, там, когда вы знакомитесь с героем ситуации, и жизнь его разрушала и ломала, и вы перестали перед выбором идти за замыслом или идти за реальностью?
Боже мой, это каждый раз это получается. Что значит бывало? Это каждый раз ты становишься в тупике, не знаешь, то ли следовать замыслу и мять этого человека и гнуть его, или вот довериться жизни, и как она выйдет, так и выйдет. Ну, конечно, иногда приходится вот, ну, поправлять. Иногда приходится так создать такие условия, чтобы человек более раскрылся. Вот я вчера читал в израильской газете, на иврите опубликован, интервью с личным фотографом Барака Обамы. Вот как он снимает его? Барак Обама его считает членом семьи. Он вхож и в дом, и может с ним целыми днями проводить вместе там, где он работает, там и работает этот фотограф. Но иногда, чуть-чуть иногда приходится, ну, подтолкнуть как-то. Вот есть такая знаменитая фотография, которая висит в Белом доме. Это особая честь, если ее повесили в Белый дом. И там она останется навсегда. Это Барак Обама нагнулся, так вот, и мальчик какой-то афроамериканского происхождения, ну, гладит ему волосы. Естественно, Барак Обама верзила высокий. Он согнулся так, что мальчик мог тронуть его волосы. И это очень трогательная фотография. Она такая очень интимная. Это он попросил, когда он стал проверять какие-то задания, тетради этого мальчика. Вот у него возникла такая мысль, что мальчик, ну, чуть-чуть прикоснулся, и он попросил Барака Обаму, чтобы он дал ему возможность прикоснуться.
То есть оператор был инициатор того, что...
Не оператор, а фотограф.
Фотограф.
Вот, его личный фотограф, которому он доверяет. И Барак Обама сложился, как перочинный нож вдвое, знаете, так вот. И он прикоснулся к нему. Я помню, сейчас вспоминаю, я снимал «Запретную зону», и там мальчик был этот главный герой. Что значит «Запретная зона»? Приходят эти вновь прибывшие ребята, которые осуждены к заключению в колонию для трудновоспитываемых. Ну, в общем, это такая тюрьма, можно сказать. Но для того, чтобы это произошло, чтобы он вошел в контакт, а там же эти зубры, которые уже там сидят по несколько лет, они только на это и специализируются. Приходит молодой, его, значит, как следует бьют. Ну, чтобы он так понял, куда он попал. Но ему нужно было вот пойти туда. И единственное, что я попросил, я помню, чтобы он матрас взял с собой. Он пришел с матрасом, ну, чтобы поселиться на какую-то койку. И этот матрас – это повод для того, чтобы он, ну, спросил у них, где можно тут положить его, чтобы он мог лечь. И вот это я его попросил, он взял с собой матрас из камеры предварительного заключения, и с матрасом под мышкой пошел туда. И это снято, как он идет с матрасом, а там уже был другой оператор, который, во-первых, его сопровождал, то есть он его встретил, и вот этот контакт снял. Чем отличается документальное кино, так на первый взгляд, сразу от игрового? В игровом кино нету камеры. Нету камеры. Человек идет спать, он и ложится спать, но камеры там нету, ну, как таковой. И поэтому можно увидеть человека, как он и лежит, как он спит, как он целуется. Этим игровое кино, так сказать, нас приближает к реальности. Документальное кино, из-за того, что есть одна камера, и она всегда видна, или человек смотрит, из-за того, что есть видимая камера, она его отдаляет от жизни. Не всегда удается снять реальную жизнь. Прежде всего надо пойти в человеческий контакт. Камера-то потом, камера-то вторичная, это продолжение нашего глаза.
Фильм «Высший суд» вышел на излете советской эпохи в конце 80-х. Главный герой фильма был расстрелян. Несмотря на все усилия режиссера, советская Фемида осталась беспощадной.
Вот так они стояли, убитые. Как стоят сейчас понятые. Это видеозапись следственного эксперимента. Обвиняемый дает показания на месте преступления.
Здесь вот в этом месте стоял, и я выхватил пистолет и направил на них. Какое-то мгновение они стояли, а потом женщина как-то улыбнулась, двинулась мимо меня и рванула в сторону двери. И она одновременно начала кричать. Я ее пробовал задержать. Пистолет он направил, по-моему, в сторону мужчины. И мужчина тоже так вот как-то дернулся и как-то рванулся ко мне. И я не знаю, я выстрелил тут же. Женщина кричала еще громче и побежала к двери. Я догнал ее, пытался остановить, как-то схватил. Я точно не помню, как это происходило.
Я думаю, что там решающим было, когда я подошел к нему, у меня от природы, от рождения печальный взгляд. Я думаю, что это было решающим. Но видел, в общем, человека с печальным взглядом, который пришел к нему и хочет понять его. Перед тем, как подойти к нему, это же в Верховном суде было, я до этого имел беседу с судьей и спросил его, как он смотрит на то, чтобы вот, ну, попытаться вот с этим человеком войти в контакт и сделать, ну, фильм документальный. Судья тоже, он же человек, и помимо того, что он руководствуется уголовным кодексом, он еще и как-то по-человечески оценивает подсудимого, понимаете?
Какой-то ответ за прожитую жизнь, завтра приговор. Ты на что-то надеешься?
Ну, как-то вы задавали вопросы. Этот вопрос был связан не с моими переживаниями, вот, не связанными с моим, с одиночным заключением, с тем, что меня ждет. Признаться, иногда становится довольно жутко. И тут как не храбрись. Жутко, когда ну, только мысли того, что ожидает тебя.
Ты считаешь, что мог бы искупить свою вину?
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Документальное кино» мы представляем режиссера Герца Франка и героев его фильмов.
Снимать человека – это уникальное явление. Я и он, вот и никаких законов для нас никто не напишет. Не унижать, не оскорблять, не использовать доверие во вред человеку, который тебе доверится. Но это относится не только к словам. Я помню, я смотрел картину, снято в тюрьме, разговор с заключенным широкоугольным объективом. Понимаете, что такое
широко? Лицо искажает лицо, да? Ну, то есть оно начинает вот так, так.
О чем речь? Там маленькие уши, большой нос. В общем, все это не его лицо. Это лицо, искаженное оптикой. Вот это, я считаю, оскорблением, унижением и недопустимым. Это никаких слов там нет. Он разговаривал, но как это выглядело на экране, это было ужасно. Поэтому для документалиста вот техника – это не технический вопрос. Мы выбираем слова, мы выбираем жесты какие-то. А это что? Объектив – это что? Это же есть.
Это наш инструмент.
Ну, конечно.
Мы можем с его помощью и так же.
Ну, все что угодно. Если близко, а он что, он хотел снять, чтобы там и решетка видна была. Ну, в общем, все. Конечно, широкий угол все дает. Но лицо.
Ну, что-то вроде как вспышка какая-то, понимаете? Вот такая какая-то бесконтрольная ситуация наступает. Вот здесь во власти какого-то чувства своего.
Там было зеркало. Когда он сказал, что будет лучше, если обернуть свою ванную трубку. Я помню, это кошмар, когда я переносил эти трубы или что-то. А потом, когда я опустил ванну, поднял голову, зеркало видел свое отражение. Я поразился, я до сих пор вот очень хорошо помню этот момент, когда я поднял голову от ванны, посмотрел в зеркало и вижу себя. И, знаете, лицо какое-то безумное лицо, и какое-то серо-зеленое. Не бледное, не какое-то смуглое, а именно серо-зеленое какое-то. Ну, как у мертвеца. Я сам как мертвец там был.
Почему он вот этот путь избрал в жизни?
Вы этот ответ получили для себя?
Ну, для себя я понял, что это был, вы знаете, в сущности, это был импульсивный человек, русский. И я в свои документальные фильмы делал просто о людях. Но в конечном итоге получилось так, что фильмы, которые я делал, потом там один критик говорил, что это единственные фильмы, которые делал на русских людях. Русский характер. Фан или пропал. Нету этого. Да, это не то, что середина, этого подумать, там, взвесить. Пошел и что будет это потом. Вот это для меня открылось. Ничего не снимал, я просто пытался камерой прикоснуться к этой судьбе. Вот, но она получилась. Вот. Эта картина живет по сей день, ее показывают за границей, ее показывают студентам. Вот, криминальный мотив, который там выеденного яйца не стоит. Основа этого криминального мотива – это джинсовая ткань. Что, из-за джинсов убивать, что ли? Фильм интересен тем, что, во-первых, это характер открылся. И, во-вторых, это фактически убийца раскаивается. Это фильм о раскаянии, понимаете?
Вот я говорю, что в Бога я, конечно же, не верю. Но все же вот боюсь не самой смерти, да? А вот какое-то вот такое чувство, да? Вот это не то, что какой-то суд должен быть там, да? Нет, не суд и не Бог. Нет, тут что-то другое. Это, наверное, то, что называют совестью.
Самый большой страх я испытал там, в квартире. Я не знаю, буду я такой страх испытывать там, когда меня в стенке поставят. Самый большой страх я там испытал.
Еще одной, ставшей хрестоматийной картиной Франка, всегда называют фильм «Без легенд», снятый в 1968 году на Куйбышевской студии кинохроники.
Но когда мы снимали «Без легенды», то там же изначально этот замысел просто сделать фильм такой олеографический о рабочем человеке, ну, чтоб, который не имеет никаких недостатков, не имеет никаких... Это вот портрет, его можно выставить на всеобщее обозрение, все будут смотреть и брать с него пример. Вот.
Лучший представитель рабочего класса.
Как... Да, вот что было в замысле. Угу. Когда он пришел материал ко мне, я начал смотреть его, то я понял, что это тот, кто... Тогда возник вот этот... Но название, которое я придумал уже для того, чтобы оправдать то, что я буду делать. И назвал этот фильм «Без легенд».
Он был организатором и бригадиром комсомольско-молодежного экипажа экскаватора «Партизан Железняк» на Куйбышев гидрострое. Те, кто знал его, навсегда запомнили широкоплечего шумного русского парня.
Фильм, который я сначала смонтировал, его же вообще не принимали. А потом, когда получил на фестивале фильмов о рабочем классе на «Уралмаше», он получил главный приз, его разрешили и даже сделали обязательным в ВГИКе. Должны были студенты знать этот фильм и сдавать по этому фильму экзамен. Я с этой, ну, с проблемой вот такого разоблачения, если можно сказать, то есть, вернее, снятия вот этого шоколада, я столкнулся вот в самом начале своей жизни. Ну, фильм-то получился все равно, ну, уважительным. А речь шла о том, о реальном человеке с реальными, ну, своими недостатками. Этот образцово-показательный человек жил одно время от того, что он воровал просто. Воровал в поездах, приличный жил очень. Вот, понимаете, друг... образцово-показательный строитель, вор.
Борис стремился к подвигам, о которых слагали бы легенды, может, еще и потому, что совсем не легендарно началась его жизнь. Он писал о себе. «Я, бродяжничая по поездам и воруя, случайно попал в Москву. Там, в Москве, я попал к матросам в Химки, работал у них, чистил кастрюли, мыл посуду. Два раза подавал, чтобы меня приняли служить добровольно в ряды ВМФ. Меня не приняли в связи с малолетством. Тогда я сам себе добавил годы, и меня приняли во флот, зачислив срок службы с 1943 года.
Сами документалисты его провоцировали на то, чтобы он играл. Его клали под березками, он так вот склал руку, вытянул, и придумывал какое-то рационализаторское предложение.
Прямо в кадре.
Прямо в кадре. Вот о чем речь. И вдруг вот это все, и он оказывается вор, оказывается все это... Но это был противоречивый человек со всеми своими недостатками. И там же был еще один, ну, персонаж, очень хороший профессор, такой Камзин, прекрасный рассказчик. И он о нем рассказывает замечательно.
Мы показали эти кадры людям, с которыми Борис работал на этой крупнейшей послевоенной стройке. И прежде всего бывшему начальнику строительства, профессору Камзину.
Ко мне много людей всяких ходило. Я как-то неравнодушен, я повторю этот момент, когда вы выходили людям крупным, большим. И особенно я обратил внимание на руку. Я всегда считал, что моя рука больше всех, больше, чем у каждого. Когда я посмотрел, что рука, пожалуй, когда я пожал ее, почти такая же, как у меня. И я ощутил, что она не имеет никаких бугров, понимаете, что это рука нерабочего. Я ему сказал, ну что ты руку-то прячешь, покажи.
Он сам, этот рассказчик, он, рассказывая об этом человеке, он проживал свою жизнь, понимаете? И поэтому получился фильм вот не только об этом человеке, но о всех их, понимаете? В том числе и о Камзине.
Но все же без преувеличения всемирную славу Франку принес снятый одним кадром фильм «Старше на 10 минут». Это скрытое кинонаблюдение за лицом трехлетнего мальчика, который смотрит кукольный спектакль в детском театре.
Ну что такое «Старше на 10 минут»? Там ничего же нету. Мальчик сидит там и смотрит. Сама реальность без нашего участия таит в себе художественную ценность. Надо ее открыть. Вот этот мальчик, который 100 мальчиков там сидит. Вот этот мальчик смотрит на сцену, где происходят всякие события, а события там, как во всех сказках, важнейшие. Во всех сказках один и тот же мотив – борьба добра со злом. И все сказки кончаются тем, что добро побеждает. Вообще, Библия с этого начинается. Вот что заложено в «Старше на 10 минут». Понимаете, там не мальчик смотрит спектакль.
Это Бог смотрит на мальчика.
Да, это душа, которая в нем вдохнул Бог, вот она открывает все свои тайны. Лицо открывает душевную жизнь мальчика. Все чувства там есть. Радость. Ну, как вначале, знаете, дети смотрят, они открывают рот и радуются, что там что-то происходит. Там есть отчаяние, там есть ужас, там есть страх, там все нюансы человеческих чувств в этом мальчике. А всему 3 года же. Оказывается, человек от рождения уже, потом я выяснил у психолога, 3 года и 2 месяца – это уже возраст, когда человек начинает понимать, что такое добро и зло. Это маленький фильм, который имеет громадную, такую бездонную основу. Поэтому он живет так долго, этот фильм, понимаете? Он живет так долго, потому что это не дети смотрят спектакль, а это душа человеческая. И поэтому Высший суд живет так долго, потому что это не про убийство, а это про раскаяние и преображение человека. Вот темы, понимаете, которые меня волнуют.
Это библейские темы. Темы библейские.
Ну, все
а вот в этом смысле,
основа нашей жизни. Понимаете?
А в этом смысле, вот, значит, в этом ряду и фильм про роды, и фильм про патологоанатома.
Вот что значит про роды? Род это, между прочим, роды снимает, женщина кричит, и мальчик орет. Но никто же не показывал никогда, откуда он выходит. Так близко же никто не видел, как он выходит из этой утробы. Ну вот мы снимали, потому что тема была вот выход в открытый космос. Понимаете, человек в утробе матери, он как в космическом корабле. У него уже полностью жизнеобеспечение ему. Все, что нужно, он едет там. И вдруг выходи. Хватит. Дыши сам и кушай сам и ходи сам. Это же с ума сойти. И вот он, она его выталкивает, понимаете, он выходит прямо. И в этом вся прелесть. Я показывал в женских аудиториях. Ни одна женщина не говорила мне, что так не надо было снимать. Они первый раз сами увидели, как это происходит. Хотя все были матери. Но они же сами не видят. И тут они увидели. Реальность, никакой актер, никакая актриса даже сыграть не может, дорогой мой. Кто это может?
Режиссер Герц Франк в рубрике «Документальное кино». Его записал Валерий Балаян. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18:00, повтор в 22:00 и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Участницы панк-группы Pussy Riot оставлены под арестом до 12 января будущего года. Решение принято сегодня Хамовническим судом Москвы по итогам состоявшихся предварительных слушаний дела. Недавнее разрушительное наводнение в Краснодарском крае – результат природного катаклизма. Оно не носило техногенный характер, заявляют члены межфракционной рабочей группы Государственной Думы. В Москве в районе станции метро Новокузнецкая полиция сегодня вновь задержала участников акции в защиту политических свобод. Начальник контрольно-ревизионного управления Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области Сергей Серединин арестован судом на 2 месяца. Его подозревают во взяточничестве. Известные политические и общественные деятели собрались сегодня в одном из московских клубов, чтобы поздравить с 85-летием главу московской хельсинкской группы Людмилу Алексееву. Европейский суд по правам человека 28 августа приступит к рассмотрению жалобы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на ее арест во время следствия и суда по газовому делу. Американская полиция обнаружила взрывчатку в квартире Джеймса Холмса, устроившего в пятницу стрельбу на премьере нового фильма о Бэтмене в одном из пригородов Денвера. Жители этого дома и четырех расположенных рядом были эвакуированы. В Сирии, по данным правозащитников, в пятницу погибли по меньшей мере 128 человек. Большинство были убиты при наступлении правительственных войск на занятые повстанцами кварталы столицы страны – Дамаска. Высшая судебная инстанция ООН обязала сегодня власти Сенегала незамедлительно предать суду бывшего диктатора Чада Хиссена Хабре, обвиняемого в причастности к пыткам и убийствам десятков тысяч своих оппонентов. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам мира запустить пилотные проекты по профилактике СПИДа.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Говорят, курские старухи. Живут они в деревне Масолова. Обеим за 80. Одну зовут баба Катя. Она любит собак и кошек. Другую – баба Нюся. Она любит посидеть на солнышке под хмельком. А еще любит петь.
Остались от мамы сиротами, нас было четверо, четыре сестры. И стариков тут-то забирали на войну всех. Да, сказали, стариков забирайте, и папку забрали на войну. И вот забрали, а мама умерла, мама 35 лет ей было, она умерла. А нас четверо осталось. Сидим под завалинкой, плачем. А папа поехал, и я отпросился у десятника детей проведать, что они там делают. Ну, я хочу печку ему, чтобы они топили в хате. Приехал, побил дней 10, приезжает к яму, ты же детиничал. Да как же эти дети, у меня четверо детей под забором сидеть. Ну что, и дали 5 лет в статье ему, в тюрьму посадили, ну совсем остались мы одни. Вот бы я, воду носила, вот двухлитровый кофейник. Пойду наберу ручью. Ну, да принесу. Лет 10 мне было. А меня гонишь на работу, иди. А я говорю, ну что я пойду, я сам ничего не одужаю, одужаешь. Мы будем все помежать, рожь, а ты будешь носить. Заставили меня таскать эти снопы, а мне ноги бичело голые. Пока да поносила до вечера, поизрезала все ноги об житу, об эту. Вечер пришел, гонит нас на сложную. Молотить, идите снопы таскать. Ой, а мы ж не одужим, не подымем. Не подтаскивайте. Таскаем, таскаем до темна. Ну, домой, время, пойдемте мы домой. Придем домой, чуть полежим, а нас будет, идите. Гудеть машина опять, начинает таскать некому. До тех пор таскаем, чтобы у нас кровь с носа потекеть. Ну, посваляемся. Ой, пережили.
Я 77-й год в деревне. Как жили, милые. Хибрики копали, ходили по деревням, да? Тяжело было. А сейчас что? А теперь что, крыша течет? Печка завалилась, а? Никто не поможет. Глянь, уголь дорогой сейчас. Вот хатка надо ж протопить. Ну кто помогает? Что сыновья-то? Они... Приходит, да уходит, а я спотыкаюсь, пойду друтся, рублю это все. Гляну, дрова у меня носятся. Пошла по следам, крадут они ночью, змейки, уличники. Пошла по следам, пошла к Васе, к милиционеру. Он говорит, бабушка, бей, когда будут дрова у тебя брать, бей. Я ночью, Ночь с дубинкой стояла. Думаю, буду стоять дубинкой, они убьют. Что делать? Пришла к нам жить моя свекровь и бабушка. Давай мы, Николай говорит, давай мы перестроимся, а бабушка говорит, за что мы будем перестраиваться? Денег нету, в колхозе не платят, хлеба не дают, работаем мы за так, за что мы работаем? Что ж мы ходили в лес, отпили в лес и палки и закладывали стены, поехали в лес, поехал Николай в лес, да муж мой, поеду в лес, ребят, попрошу матьцу привезем. Привезли ты эту матьцу ночью, стянули наверх. Милиция приехала, стянула ты эту матьцу. Я что-то рассказываю и плачу. Стянули ты эту матьцу, его забрали в милицию. Когда сидел, Мираль просил прошения договорить. Маруся, жалко мне тебе, тебя обижать будут. А я говорю, да кто мне будет обижать? Я осталась трое детей, крыша та-то текет. Потолок забрали, а крыть нечем. Полон потолок, тут-то воды налило. Что делать? Пойду, болото у нас было тут. Пойду в болото жать. Полезла по пояса вода ключевая. Жнужну эту трость вынесу на берег. А ей нету, она высохнет, это ж трава, ей нету. Ну ладно, кое-как покрыли. Вот как пережили. Раньше было, знаете как? Собирались огромные карагоды. Несколько деревень сходилось. Шум, крик, песни, танцы. Ни драки не было. Как идут, с этого бор был такой. С этого бору, как идут, те в один край пошли, гармошки, шум, это в другой. Во все края расходятся. Это особенно Троица была. Три дня гуляют Троицу-то эту. И три дня у всех сходятся, ни драк не было, ни шума никакого не было. Вот какое было веселье. Раньше как отмечали, собирались, и выпивка была, там хорошо было. Дуся была, пела песню, какую же она пела, сейчас скажу. Что-то, милый, с презрением глядишь на меня, то ли глазки твои мне не милые. Ах ты, послушай меня, что скажу я тебе. Вспомни то, что с тобой говорили. Мы обещались друг друга любить, а ты сказал, что одну меня любишь. А теперь ты смеешься над бедной душой. Последнее чувство ты губишь. А когда я любил, то смеялся надо мной. А когда ты любил, то смеялся. А полюбил ты ее, а не нужна стала я. Не нужна стала я, сарайская роза.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете монологи бабы Нюси и бабы Кати из курской деревни Масолова.
Меня дед любил, а годком мы прожили много, милые. Вот на 57 лет мы жили вместе. Подарки поесть. У город, приезжать гостинцам, он скажет, что ты деньги тратишь, на что ты тратишь? А он скажет, ешь, баба, ешь, пока ты я жив, ешь, поблизить, ты любишь конфеты муму, ешь. Ну, я не душила-то, не хотела. Ну, наряды покупала, накупила. Дед мой хороший был. Пить он с маду пил. Ну, а драться не дрался. А потом приболел, и ему сказали не пить, не курить. И вон 27 лет не пил, не курил. Ходил всегда чисто, ображенный, видный, хороший мой дед был. Да вот, еще года нет ему. Заболел, просидел 5 месяцев, санувши крюком, умер. Ну, он боялся, что вот умру, ты холодно станет, кто за мной будет ходить, ты не одужишь поднять, а я не выйду, на своих ногах не стану ходить. Ну, ходил на своих ногах, хоть он уже и ходить ему нельзя стало. Тяжело, а что делать?
Да хочется пожить, а смерть пить не откупишься. Теперь молодые помираете все. Глянь, вот у Горбачева была жена какая, да? И где он ее не возил, и где он с ею не был. Но не откупился, не откупился, так-то мне. Я своего мужа хоронила. Было 9 машин. Народу родни уже у нас много было своих. И вообще, и остальные помогали. Дедушку хоронили хорошо. И что память не становили даже. Да вот времени нет типа ставить теперь. Она, дорогой, не стала брать за 5000. И вот сейчас год опять будем. Копачам надо отплатить. Какие могилы копали. Винки не осуть, крест не осуть. В общем, всем отплачивать. Ехать. Лучше хуже свой угол. Курей держу, собачка, кошку держу. Я ж выношу кормить и разговариваю. Маришка кошка, Тошка кот, муха, муха собака. А зимой плохо. Вот закройся, холода, позамерзнете, все. Топливо покупаем, уголь берем. Так, у нас же парового нету. Угля возьмем, дровец купим, разживемся. И вот так-то и живем. А зимой буря позабьет, надо закопать. Спасибо, хоть дорогу около нас провели. А то была грязь по пояс. Да разве не скучно? Не то, что скучно, а места не находишь. А что делать?
А как же, милая, не надо одной жить. Устану, ночь руки ломит, ноги судорога тянет. Психотерапевт, ляжу спать. Да ляжу, да и сплю спокойно. Какие сны хорошие. Снится дед, часто говорит, бабушка, он мне, ой, давай хоть огородцы. Да хорошо сплю.
Люба пришла, я говорю, Люба, вообще мой видал тот сон. Иду я вроде около моря, и берег не взглянешь. Жуткая стена стоит. А около стены тоненькие-тоненькие доски. Я по этой доске то шла. Ой, ой, сейчас упану. И все-таки я перешла я. И шла по этой доске, конца не было. А вот гляну, степь, море, а тут стена. И не видно ни конца, ни краю. Прошла. Она, мам, да я не знаю, это кому-нибудь бы сказала, а я хоть раз отгадаю.
Да все было. И теленочка держала, и коровку держала, и 2 поросяток. Это я ударница была. Я 17 овец стригла. Пациент, держи, помнику сухого сдавала. В аптеку. Все руки были обколоны. Но один сын меня никогда ни змеёй, ни матери не назвал. Дала ему денег. Купи поросяток. А он купил козу с 2 козлятками. Прежде чем поросяток надо козу, чтобы малышка надо было. Она добавит 1 литр за день. Ну, а что нам не нужно? Да что брыкается. Ох, одной рукой за ногу держу, а другой даю. Ну, а же мне не нужно.
Выходной. Наоборот, дети приехали. Детям же все эти сумки накладывают. Выходной день. То меня обижать некому, дочь приедет, не нарадуется, и зять приезжает, и сын. Все как-то, вот, особенно сын, вот что умер. Сын у меня был сердечек. Институт закончил, умер. Так они мне не то, что приедут, души не чуют. Но я и сама их не обижаю. У меня внучка учится в институте. А я пенсию получаю и почти все отдаваю. Да я сами на хлебушка, на сахар оставлю. А продукты они привозят мне. Пенсию платят. А что мне?
А сейчас я стихи скажу. Сейчас, милая, сейчас стихи скажу, там и хорошие.
Ой, Господи, не веселую, а печальную. Я вам песню спою. Раз на рыночек отец с матерью повезли ранее рожь продавать. Как уехали отец с матерью, отец брата целовал целовать. Что ты, брат родной, и с ума сошел, и не стыдно нам говорить. От народу нам будет совестно, и дома нас будут бронить. Раньше люди лучше были, старые. И молодые то же самое, голо почитали старых, а сейчас не понимают, не почитают старых. Сейчас, если старик молодому сказал, а ты что хочешь, сейчас будет. Сейчас старику нельзя говорить молодому никакому. И старый теперь не нужен нигде, никому не нужен. У церкви я редко хожу, а в душе Бога верю.
Вы слушали монологи бабы Кати и бабы Нюси из курской деревни Масолова, записи Елены Солнцевой. В передаче звучали композиции Moscow Art Trio и лондонского композитора Дмитрия Смирнова. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В рубрике «Мои любимые пластинки» журналист и писатель, мой коллега Кирилл Кобрин. Mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper. And it helps her on her way, gets her through her busy day. Британская группа Rolling Stones за 50 лет своего существования записала 29 студийных альбомов, 17 концертных альбомов, выпустила 30 альбомов компиляций и 107 синглов. Если собрать все это вместе, получится около 100 единиц музыки, или музона, или музла, или музака, или как угодно, 4500 минут. Если 4500 минут мы разделим примерно на 60, то мы получим 800 часов. Альбомы Rolling Stones, даже те, которые назывались студийными, они на самом деле довольно часто перекрывали друг друга, то есть одна и та же песня могла войти в несколько или там в два альбома. Были еще британские и американские вариации, а в те времена это было очень важно, в 60-е, 70-е годы американские варианты известных британских альбомов были более пуристическими и не включали некоторые песни, а некоторые обложки даже, между прочим, а обложки у Rolling Stones были довольно рискованные, с этической, с религиозной, с любой другой точки зрения. Так вот, ни один из этих альбомов я не могу, ни одну из этих пластинок я не могу назвать своей любимой. Поэтому я хочу подорвать рубрику «Мои любимые пластинки», рассказав о моих нелюбимых пластинках. Почему Rolling Stones, а это великая группа, я говорю это объективно, и мне очень нравится, я люблю некоторые их песни, и еще больше люблю их само существование. Почему Rolling Stones не выпустили ни одной пластинки, которую я мог бы назвать любимой? Ну, прежде всего, немного, ну, скажем так, рок-н-ролльной бухгалтерии. Вот пробежимся по некоторым альбомам Rolling Stones. Первый настоящий роллинговский альбом – это альбом 65-го года «December's Children», «Дети декабря». Две песни действительно хорошие, только две. «Get Off My Cloud» и «STS Go By», классическая песня. Лучший, по мнению практически всех критиков, альбом Rolling Stones «Exile on Main Street».
ни одной хорошей песни, с моей точки зрения. В чем дело? Дело в том, что вообще рок-н-ролл, я говорю рок-н-ролл, имею в виду не убыстренный блюз, который изобрел Билл Хейли в 50-е годы, а всю рок-музыку, потому что все-таки удобнее называть ее как рок-н-ролл, а не как рок-музыка, рок, тут что-то рок, судьба, фатум, какая-то ерунда лезет. А рок-н-ролл, по крайней мере, это слово используется в двух классических песнях о жанре, это «Too old to rock'n'roll, too young to die», Jet Rattle группы английской, ну и, конечно, знаменитая песня группы «Аквариум», «Рок-н-ролл мертв, а я еще нет», что является, в общем, вольным переводом той же самой песни Jet Rattle. Так вот, рок-н-ролл, как составная часть знаменитой триады 60-х, 70-х годов «Sex, Drugs and Rock'n'Roll», это действительно образ жизни, а на самом деле это прежде всего драйв. Драйв бесконечен по своей сущности, а как известно математикам, бесконечность нельзя разделить на 2, на 3, ее нельзя порезать на кусочки, потому что все равно будет бесконечность. Настоящий рок-н-ролл не режется на кусочки песен. Большинство великих рок-групп, ну, по крайней мере, самые лучшие из великих рок-групп, у них, на удивление, мало хороших песен, то, что называется песен. У них есть выдающиеся композиции, у них есть выдающиеся соло, у них есть выдающиеся тексты, у них есть, на самом деле, выдающаяся аура всего этого. Сегодня, после смерти рок-н-ролла, интереснее о нем говорить, чем его слушать. Потому что если вы будете слушать песню «I can get no satisfaction», вы просто удивитесь, насколько отстало, архаично, неолитически архаично звучит эта песня. Ее на самом деле серьезно уже невозможно воспринимать. Но ее очень интересно воспринимать в качестве темы для разговора, особенно темы для размышлений. Так вот, возвращаясь к Rolling Stones, вот этот драйв, невероятный драйв, который был и есть, надо сказать, у этой группы, он не режется ни на песни, ни на альбомы. Он вот он есть как есть. Gentle ballroom queen in Memphis. She tried to take me upstairs for a ride. She had to pee me right across her shoulder. Вроде как бы и непонятно, что тут такого. Почему этот альбом лучше другого, совершенно непонятно. Почему эта песня лучше другой, тоже совершенно непонятно. А в этом и есть главное отличие Rolling Stones от их главного конкурента 60-х годов Beatles. Потому что Beatles — это вообще не рок-группа. Beatles — это поп-группа. А поп-группа и поп-музыка, она как раз вся о песнях. Она состоит из песен, она состоит из мелодий, она состоит из красивых припевов там, и так далее, и так далее. Меня убьют битломаны, но, тем не менее, я еще раз говорю, Beatles — это, конечно, поп-музыка. Причем ну, это поп-музыка, которая попала в хиппийскую эпоху, и когда вот проповедовалась эта чушь, peace and love и прочее, прочее, они умудрились, потому что они люди гениальные были, ну, как бы пристроить свой мелодический и поэтический отчасти дар вот к общему настрою хиппийской молодежной революции конца 60-х, начала 70-х годов. И отсюда возникло такое заблуждение, что это рок-группа, что это рок-музыка. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Плюс к этому, Beatles были невероятно одарены музыкальной точки зрения, и прежде всего, как аранжировщики, и как придумщики. Они придумывали очень много разнообразных ходов, они фактически изобрели несколько жанров. Rolling Stones тупые. А это не оскорбление, но это так. Если вы играете в течение 50 лет одну и ту же музыку, которая называется белый блюз, то вы тупые. Но тупость – это в рок-музыке не грех, не порок, а достоинство, потому что лучшие вещи, которые были в рок-музыке – Rolling Stones, панк-рок, некоторые другие вещи – это абсолютно тупая энергия, тупая ярость в случае панк-рока, которая только и может пробирать на самом деле. То есть вы можете, так сказать, слушать песни группы Beatles или песни группы Kings или песни группы, я не знаю, Oasis, в сущности они ничего не добавляют вашему внутреннему миру, они его не конфигурируют никаким образом, они конфигурируют его только как, ну, такая приправа, что ли, я не знаю, кетчуп, майонез. А вот основным блюдом в данном случае, если вы настоящий рокер, да, то это как раз вот эта тупая энергия, тупой драйв, и вот в этом драйве у Rolling Stones не было ровным счетом никаких соперников. Yeah, I spit my hand in my heart. I spill it all over the stage. What is satisfied? What is not a buy? What do you think, boy, is crying? Ain't it strange? If I could win, if I could sing a love song so divine, would it be enough for your cheap heart? If I could журналист и писатель Кирилл Кобрин в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Лина Ширяева. Подготовил его в передачу Игорь Померанцев.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на поклонную Путину, и люди, которые приходят на болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.